Сегодня на повестке дня у нас очень интригующая картина. Давайте представим премьер-министра огромной, самой могущественной империи на Земле, человека, который, ну, по сути, в одиночку управляет катастрофическим глобальным голодом.
И при этом у него есть скрытый мотив. Да.
Вот именно. А теперь вообразим, что этот же самый человек использует весь этот беспрецедентный экономический кризис, чтобы тайно организовать такой культурный карантин для своей семьи беженцев. Причем он делает это, зная, ну или хотя бы догадываясь, что та самая государственная машина, которую он строит прямо сейчас для их спасения, через несколько поколений может стать инструментом их же порабощения.
Звучит как завязка для политического триллера.
Абсолютно. В нашем сегодняшнем глубоком разборе мы погружаемся в 46-ю и 47-ю главы книги «Бытия». И, опираясь на материалы лекции доктора Кеннета Мэтьюса, мы попытаемся доказать, что это не просто трогательная древняя история о встрече отца и сына.
Угу.
Мы будем говорить о выживании, о парадоксах власти и о том, какова истинная цена спасения.
Это очень точный ракурс. Я бы даже сказала, что если смотреть на эти тексты просто как на хронику, ну, знаете, кто куда пошел, кто что сказал, можно упустить вообще весь масштаб происходящего.
То есть мы рискуем скользить по поверхности.
Именно. Последние 5 глав книги «Бытия» — это на самом деле виртуозное слияние двух концовок. С одной стороны, здесь завершается личная история Иосифа, того самого брата, которого продали в рабство и который вырос до спасителя Египта.
Ага.
Но одновременно с этим, и доктор Мэтьюс это подчеркивает здесь, открывается история поколений Иакова. На иврите это называется «теледот», то есть это мост, открывающий путь в совершенно новое будущее для целой нации.
Ну, чтобы понять, как работает этот мост, нам, наверное, нужно начать с самого сложного шага. С того момента, когда эта семья вообще решает покинуть свой дом. Давайте разберем это по полочкам.
Давайте.
Иаков, то есть Израиль, патриарх семьи, собирает абсолютно всех своих потомков, все свое имущество и отправляется на юг, в Египет. Казалось бы, ситуация идеальная.
Внешне, да.
Ну, серьезно. Твой любимый сын жив, он второе лицо в сверхдержаве, он буквально прислал за тобой правительственный кортеж, эти египетские колесницы. Решение должно быть самым легким в жизни беженца во время кризиса. Но Иаков вдруг останавливается на границе в Версавии.
Угу, и приносит жертвы.
Ну, он как бы между строк просто кричит о том, что этот 130-летний старец находится в абсолютном ужасе. Почему он так сомневался? Сын ждет его.
Знаете, этот страх абсолютно обоснован, если мы вспомним бэкграунд его семьи. Для Иакова этот спуск в Египет – это не просто смена места жительства из-за нехватки еды.
А что это?
Нарушение правил.
Это потенциальное нарушение прямого божественного контракта. Иаков прекрасно помнит, что во время предыдущего большого голода его отцу Исааку Бог дал категорическое указание.
Не ходить в Египет.
Строго-настрого запретил спускаться в Египет. Исааку было велено оставаться в земле Ханаанской, несмотря ни на какой кризис. Египет исторически всегда символизировал в их семье место огромных опасностей, моральных компромиссов.
Понятно. То есть это такая психологическая травма поколений. Он просто боится повторить ошибки предков. Ему нужно было что-то большее, чем просто приглашение от сына министра.
Совершенно верно. Ему нужно было прямое разрешение свыше, которое бы отменило этот старый запрет. И вот что здесь действительно увлекательно, это теология присутствия Бога в этой сцене. Ночью Бог обращается к нему в видении и дважды зовет «Иаков, Иаков».
И ответ Иакова меня тут прям цепляет. Он отвечает «Вот я».
Да. И это не просто аналог нашего повседневного «я тут слушаю». На иврите это звучит как «хинений».
«Хинений»
угу.
Звучит мощно. Но что это значит в контексте?
Это формула абсолютной, скажем так, безусловной готовности. Самое интересное, что Иаков использует ту же самую фразу, которую произнес его дед Авраам.
Ого!
Да, перед самым великим испытанием в своей жизни на горе Мория. Произнося «вот я», Яков как бы заявляет, я готов шагнуть в неизвестность, даже если это идет вразрез с тем, что было велено моему отцу.
То есть он полностью сдается высшей воле и получает в ответ зеленый свет. Бог обещает пойти с ним и говорит, что именно Иосиф своей рукой закроет ему глаза после смерти. Очень, ну, очень интимная деталь.
Очень трогательная гарантия, да.
И вот, получив это разрешение, Иаков со всей семьей пересекает границу. И тут наш источник погружает нас в какую-то скрупулезную математику выживания. Там приводится генеалогия, перечисление имен. Обычно такие вещи пролистывают, но...
Но здесь это критически важно.
Да, я заметил две цифры — 66 и 70 человек. Зачем автору текста так усложнять подсчеты?
Если мы свяжем это с более широкой картиной, это похоже на подведение баланса. Текст объясняет разницу между числами 66 и 70 очень интересным способом.
Так, и как же?
Из общего числа вычитаются два внука Иакова, Ир и Анан. Они умерли еще в Ханаане. Остается 68. А затем к этому числу прибавляются рожденные уже в Египте сыновья Иосифа, Манассия и Ефрем.
Получается ровно 70. Идеальное число. Это как гарантия того, что убыль на старой земле полностью перекрывается новой жизнью. Но в этом грандиозном переезде меня смущает еще один момент.
Какой именно?
Они приближаются к Египту, и Иакову нужно отправить переговорщика вперед, к Иосифу, ну, чтобы узнать дорогу в землю Гесем. И он отправляет Иуду.
Угу.
Почему Иуду? У него же есть старший сын Рувим. В крайнем случае можно было послать кого-то другого. Почему не сам Иаков выступает дипломатом?
Возвышение Иуды в этих главах абсолютно не случайно. И это третья ключевая фигура в этой истории, наряду с Иаковом и Иосифом. Рувим, старший брат, к этому моменту уже безвозвратно потерял свой авторитет из-за прошлых серьезных проступков.
А, то есть он дисквалифицирован как лидер?
Именно. А выбор Иуда – это прямой намек на будущее нации. Доктор Мэтьюс обращает на это особое внимание. Из колена Иуды впоследствии произойдет весь царский род.
То есть царь Давид?
Да, царь Давид, и в конечном итоге эта линия ведет к Иисусу Христу. То, что именно Иуда идет впереди и прокладывает путь семье, это такое архитектурное предвосхищение его будущего лидерства.
Ничего себе! Нарративный фундамент.
И вот Иуда прокладывает путь, семья, наконец, прибывает. Происходит эта невероятно эмоциональная встреча. Иосиф падает на шею отцу, они долго плачут.
Столько десятилетий разлуки.
Да, Яков говорит потрясающую фразу. «Теперь я умру, увидев лицо твое». И эта фраза, кстати, перекликается с историей из Нового Завета. В Евангелии от Луки старец Симеон, увидев младенца Иисуса, то есть долгожданного Спасителя, произносит «Ныне отпускаешь раба твоего с миром, ибо видели очи мои спасение». Для Иакова живой Иосиф – это тоже осязаемое спасение.
Очень красивая параллель. И вот тут начинается самое интересное. Слезы радости высыхают, и Иосифу нужно снова стать холодным политиком.
Ему нужно думать на шаг вперед.
Да. Как защитить этих людей в чужой империи? Он дает братьям строгую инструкцию. Говорит, когда пойдете к фараону, обязательно скажите, что вы пастухи. Но послушайте, египтяне же презирают пастухов. Зачем намеренно напрашиваться на социальную стигму?
Это просто гениальная стратегия. Иосиф использует культурные предрассудки египтян как непробиваемый щит для своей семьи.
То есть он создает эдакий закрытый элитный поселок. Или скорее культурный карантин.
Да, именно карантин. Подумайте, если бы семья Иакова попыталась ассимилироваться, слиться с местным населением, они бы очень быстро переняли египетскую культуру, начались бы смешанные браки, они приняли бы местных богов.
И этнос бы просто растворился?
За пару поколений от них бы ничего не осталось, но, заявив о себе как о пастухах, они добровольно становятся изгоями. Египтяне сами селят их отдельно, в лучшей земле Гесем. Эта изоляция сохранила их этническую и духовную идентичность на следующие 400 лет до самого исхода.
Гениально! Превратить презрение в инструмент защиты. План срабатывает. Братья получают Гесем, даже работу получают смотрителями скота фараона. Но затем наступает момент аудиенции самого Иакова, управителя Египта.
И это потрясающая сцена.
Просто визуализируйте это. Динамика власти в комнате переворачивается с ног на голову. Могущественный монарх Бог воплотит для своего народа и 130-летний беженец. Иаков вообще называет свои годы немногими и злыми, имея в виду тяжелую жизнь.
Да, жизнь паломника.
Но потом этот беженец берет и благословляет фараона. Причем дважды, стих 7 и стих 10. Я просто в шоке от этого. Как правитель самой могущественной империи вообще это стерпел?
Это поднимает очень важный вопрос о том, кто на самом деле обладает истинной властью в этой комнате. В античном мире правило было непреложным, меньший всегда благословляется большим. То, что фараон принимает это благословение, показывает истинное величие Иакова в глазах Бога.
То есть духовная власть здесь доминирует над политической?
Абсолютно. Более того, здесь мы видим исполнение древнего обещания, данного Богу Авраамом, что через его потомков получат благословение все народы. И вот величайшая языческая империя, их будущий заклятый враг, получает это благословение прямо сейчас.
Парадокс на парадоксе. Но пока семья Иакова процветает в этой своей изоляции, на остальной Египет обрушивается страшная реальность – голод. И здесь Иосиф начинает действовать как жесткий администратор. Доктор Мэтьюс выделяет три стадии его антикризисного управления.
Да, и они очень последовательны.
Сначала он продает зерно за все деньги египтян и хананеев. Когда деньги заканчиваются, он обменивает еду на их скот. И потом наступает третья стадия.
Самая радикальная.
Да, люди приходят и отдают все свои земли, кроме земель жрецов и самих себя, в рабство фараону. Просто чтобы получить семена. Иосиф устанавливает вечный налог в 20%. Итак, что все это значит? Знаете, я сейчас выступлю адвокатом дьявола.
Давайте.
С современной точки зрения это выглядит как безжалостная монополия. Государство забирает у людей вообще все имущество и свободу за кусок хлеба.
Это очень популярный современный взгляд на эту историю. Но тут мы должны быть предельно объективны и опираться на сам текст. Важно понимать исторический контекст.
Мы, конечно, не занимаем ничью сторону в оценке политических систем, но звучит это все равно жутко.
Конечно. Но нужно видеть альтернативу. Это не было личным обогащением Иосифа. Это было спасение государства от тотального демографического вымирания. Предоставление семян на этом финальном этапе буквально спасло землю от превращения в пустыню.
То есть это была суровая необходимость?
Да. И обратите внимание на реакцию самих египтян. Они не поднимают восстание. Они сами говорят Иосифу: «Ты спас нам жизнь». В их глазах он не тиран, а спаситель. И источник проводит здесь еще одну теологическую параллель.
Какую?
С Новым Заветом.
Да.
Иосиф здесь выступает как спаситель мира, что является прообразом Иисуса Христа. Мэтью ссылается на первое послание Иоанна. Спасая языческий мир от физической смерти, Иосиф сохраняет и ту семью, через которую в мир придет спасение духовное.
Удивительно, как это все переплетено. Голод в итоге отступает, израильтяне невероятно размножаются и процветают в Гесеме. Казалось бы, ну идеальный хэппи-энд, занавес, все счастливы.
Если бы история закончилась на этом, возможно. Но Иаков смотрит гораздо дальше этого сытого настоящего.
Да, он живет в Египте 17 лет. Ему уже 147, он понимает, что финал близок, и он совершает странный поступок, он заставляет Иосифа поклястись.
Причем клятвой очень строгой формы.
Он требует, чтобы Иосиф ни в коем случае не хоронил его в Египте. Он хочет, чтобы его отнесли обратно в Ханаан, в пещеру Махпела, туда, где похоронены Авраам и Исаак. Зачем ему эта пещера, выжженная голодом земле, когда он мог бы покоиться в пирамиде или великолепной гробнице в Египте?
Потому что Иаков поклоняется Богу. И это ключевой момент. В послании к евреям позже будет отмечено, что он поклонился, опираясь наверх своего посоха.
Посоха. А почему это важно?
Посох – это символ странника, пастуха, паломника. Даже прожив 17 лет в комфорте, Иаков не стал египтянином. Требуя похоронить себя в Ханаане, он как бы вбивает духовный колышек в обетованную землю.
Он оставляет послание своим детям.
Ля, Гесем – это временно. Наш настоящий дом не здесь. Наше будущее связано с Божьим обещанием.
И это, пожалуй, важнейшая ценность для каждого, кто ищет знания в этих текстах. Истинная мудрость – это способность, находясь в полном достатке, в комфорте своей условной земли Гесем, не забывать о своей главной цели.
Иаков процветал, но его сердце всегда было устремлено к обещанному будущему.
Сохранить эту идентичность, когда система предлагает тебе все блага мира, это требует огромной веры.
Согласен на все 100%. И, завершая наше исследование, мне хочется оставить в воздухе одну провокационную мысль. То, над чем стоит серьезно поразмыслить после этой истории.
Интересно, что вы имеете в виду.
Смотрите. Иосиф, благодаря своей блестящей администрации, буквально спас известный мир от голода. Но при этом, и мы это обсуждали, он централизовал всю власть и всю землю в руках фараона. Он создал идеальную, безотказную государственную машину абсолютного контроля.
Угу.
И пока у руля стоял он сам, эта машина работала на благо.
Вот именно.
Но пройдет время, придут новые поколения, и та самая машина, которую Иосиф с таким отчаянием и усердием строил для выживания своей семьи в кризис, именно она станет той клеткой, которая на 400 лет поработит его собственных потомков израильтян.
Это поразительная ирония истории.
Возникает очень глубокий вопрос. Не становятся ли те системы жесткого контроля, которые мы готовы принять ради безопасности в моменты кризиса, не становятся ли они в итоге тюрьмой для наших детей?
Это действительно заставляет взглянуть на цену выживания совершенно иначе.
Однозначно. Ну что ж, на этом наш сегодняшний разбор завершен. Ищите смыслы глубже и до новых встреч.